Облик Владимира Ильича, которого мне посчастливилось видеть не один раз, в моей памяти запечатлелся прежде всего как облик очень и очень обаятельного и доброго человека. Человека, я бы сказал, с большой буквы. Помню, как Владимир Ильич здоровался. Слегка выклонившись вперед, Ильич стремительно протягивает руку и уже обязательно улыбнется. Так приветливо и дружелюбно, что и сам, хочешь не хочешь, улыбнется. Это был замечательный, очень простой и вместе с тем очень великий человек, о котором можно рассказывать без конца. Как раз в 1920 году, когда я, 16-летний парнишка, вооруженный трофейной японской винтовкой, охранял Дом Союзов, Владимир Ильич подписал постановление Совнаркома о создании первого в стране морского плавучего института, на основе которого теперь вырос Арктический и Антарктический институт. Это одно из крупнейших научно-исследовательских учреждений страны. Это был, понимаете, удивительно смелый шаг со стороны Владимира Ильича. Многие тогда говорили, что это фантазерство, пустая затея, напрасная трата денег и многое другое. Говорили, до океана ли сейчас, когда разруха, голод, и все-таки Ильич решительно, без колебаний, подписал это постановление. И первый институт Арктики был создан. Понятное дело, что я тогда и подумать не смел, что ровно через 14 лет мне, окончившему Ленинградский институт инженеров водного транспорта, придется выехать для работы в Арктику. Говорят, что жизнь сильна девятым валом. По-моему, в самом деле, у каждого из нас есть такой девятый вал. Вершина, что ли, жизни, то, что ты считаешь самым главным и самым трудным из всего сделано тобой. В моей жизни таким вот девятым валом была очевидна организация порта Тикси. Первый мой жизненный путь в Арктике. Представьте, голый берег, стужа, сырой морской ветер, словом, край земли. И вот на этом кусочке, вечной мерзлоты, должен был вырасти крупный морской порт. Для меня, начальника будущего порта, это было прежде всего партийным повышением. Было трудно, скрывать нечего. Всем было трудно. Трудно было ледоколу Сибиряков, который корпусом своим преламывал вечные льды, пароходу Челюскин, сжатым льдом и погибшему выхода в Берингов пролив. И нам доставалось порядком остроптивой, так сказать, природы Арктики. Но никто, понимаете, никто ни разу не произносил это слово трудно. Весь коллектив дружно готовился к встрече новой навигации, строя дома, склады, пирсы. Энтузиазм чувствовался, большой, необыкновенный энтузиазм. Он, собственно, был той силой, которая двигала строительством будущего порта Тикси. Да, Диксон – это особая страница в истории Таймыра. Это, понимаете, единственное место в Таймыре, на которое со всей жестокостью обрушилась война. Война с убитыми, ранеными, героями, трусами. Я в те годы работал на Диксоне, возглавляя гидрографическую службу Карского моря. Многие из вас, наверное, слышали о нападении на Диксон немецкого карманного линкора «Адмирал Шейер». Помню, раннее августовское утро, как только рассеялся туман, на горизонте появился немецкий военный корабль. Диксон ожидал приход незваного гостя, ведь пират, пользуясь своей мощью, разбил часть полярных станций Арктики, утопил в неравном бою героический ледокольный пароход Сибиряков. Все население было мобилизовано, и когда раздались первые выстрелы с линкора, в бой вступили моряки судна «Дежнёв» и береговая батарея Диксона. Врагу дали отпор. Да, далекий Диксон внес свой вклад в дело разгрома врага. Не хочется об этом вспоминать, право, но нужно помнить об этом. Понимаете, нужно, ведь все это было. Страдали невинные люди, наши советские люди. Пришло время, и наша партия сказала об этом, сказала во весь голос, так как подобает мужественным людям, революционерам, как передовой партии. Сказали для того, чтобы это никогда больше не повторилось. Горько вспоминать ту действительность. Но люди, обиженные, смертельно оскорбленные в своих самых святых чувствах, продолжали верить, в дело, начато Владимиром Ильичом. Люди вынесли через все эти, понимаете, тяжкие испытания. Верность партии. Вот что главное. Наша географическая экспедиция обслуживает обширный, очень обширный район. От островов на северо-восточном побережье Таймыра до мыса Терпяйто-Мус, который расположен в Оленёвском заливе. Протяженность побережья на нашем участке превышает 2000 километров. Ну что же у нас интересно? Ну, взять хотя бы организацию радиомаяка на одном из островов восточного побережья Таймырского полуострова. Это было очень сложное задание. Самолет на острове приземлиться не мог. Гидрографическое судно тоже не могло подойти к берегу. И поэтому пришлось, прежде всего, санотрактным рейсом в апреле месяце с мыса Косистого доставить снаряжение станции и полевой балок для личного состава. В конце июня 1963 года самолетом с большим трудом были доставлены работники этой станции и высажены в 10 километрах от места базирования. И здесь целых тяжелых 10 километров через лед и торосы полярники перетаскивали себе оборудование и груза, но все-таки задание выполнили. В нашу практику вошло не бояться расстояний. Все глубже и глубже в зимний период на тракторах и вездеходах добираться до самых отдаленных участков нашего района. Что касается меня, то перевод из текстив Хатынова не внес в моей работе, так сказать, существенных изменений. Работа гидрографа всюду одна и та же. Кроме того, Лена и Хатынга, младшая ее сестра, обе впадают в море Лаптевых. Так что, в сущности, здесь продолжают то же дело, которое 30 лет тому назад начал Тексиев.